My first sermon that I ever preached.
Моя самая первая проповедь.
Was at a we call them rescue missions in the States.
Была, ну мы называем такая спасательная миссия в Соединенных Штатах.
There are certain places where you can get food and shelter for the night.
Это такое место, приют, где можно получить еду или переночевать.
Oftentimes different churches sponsor them.
Часто они спонсируются разными церквами.
And the people who are homeless or who are living on the streets, they usually put these in kind of real poor areas of town.
Обычно туда приходят бездомные люди или бомжи в очень бедных районах города.
They can get a meal, they can get a shower, and they can get a place to sleep.
Там они могут покушать или принять душ и поспать.
But the criteria is they must sit and listen to somebody preach.
Но так, при таком условии они должны там посидеть и послушать проповедь.
And so our church was involved in that mission.
И вот наша церковь участвовала в такой миссии.
And so, I was asked to preach.
И вот меня попросили там проповедовать.
And so I went down there. I didn't know what I was doing.
И вот когда я там оказался, я даже не знал, что надо делать.
And I had no formal training.
Никакой подготовки, образования у меня не было.
But I preached the gospel at him.
Но я проповедовал им Евангелие.
That was my first sermon.
Вот моя была первая проповедь.
The first time I taught is I was a young man. I think I was about 17 years old.
Первый раз, когда меня учили проповедовать, мне кажется, было 17 лет.
There was an older gentleman in our church, and he was a banker.
В нашей церкви был один пожилой брат, он был банкир.
And he knew that I was a very eager student, and I loved to study the Bible.
И он знал, что я очень такой хорошо учусь, люблю изучать Библию.
I must have been older than that. I was older than 17. I think I must have been 18 or 19.
Ну, наверное, я был постарше, 18 или 19 даже.
Anyways, I showed up to church one morning, and he came up to me and said, "How would you like to teach my class?"
Ну, и вот однажды он подошел ко мне в церкви и говорит, ну, я бы хотел, чтобы ты преподавал у меня на занятиях.
Again, I had no formal training.
И опять же, у меня не было никакой подготовки.
I just liked studying the Bible and memorizing scriptures.
Я просто любил изучать Библию, заучивать стихи наизусть.
So I said, okay.
Я сказал, ладно.
And that week I studied a lot.
И вот на этой неделе я много учился.
I was really scared.
Мне было очень страшно.
And so I came, it was a Sunday school class.
Это был класс воскресной школы.
And everybody was older than I was.
Все были старше меня.
And I told them way too much.
Я им сказал слишком много.
I spoke really fast.
Я говорил очень быстро.
And I told them every single thing I had studied in the text.
И я им рассказал все до единого слова, что я смог найти в тексте.
He wasn't there, but different people, you know, thanked me as they left.
И этот брат там не был, но некоторые другие поблагодарили меня, когда я уходил.
But the next week he came up to me and said, "Could I talk to you about your teaching?"
На следующей неделе он подошел ко мне и сказал, "Можно поговорить с тобой об этом уроке?"
He said, "Next week I want you to teach again."
Он сказал, "Я хочу, чтобы на следующей неделе ты снова преподавал."
But I don't want you to tell them that much.
Но не надо им говорить так много.
He says, "I want you to speak slower."
Тебе нужно говорить медленнее.
I want you to ask them questions.
Нужно, чтобы ты задавал им вопросы.
And don't worry about getting through your lesson.
И не волновался о том, чтобы успеть пройти до конца урок.
And so I did.
Я так сделал.
And it went a lot better.
Намного лучше получилось.
And then he said, "I want you to teach again, and this time I'm going to be there. I want to watch you."
И потом он сказал, "И я хочу, чтобы ты еще преподавал. Я теперь буду там, посмотрю."
So I said, "Okay."
Я сказал, "Ладно."
And pretty soon he said, "It's now your Sunday school class."
И скоро он сказал, "Ну теперь это твой класс воскресной школы."
And so I was 19 years old teaching a bunch of adults who are all older than I was.
Вот так 19-летний парень стал учителем в классе, где все были намного старше его.
And it was shortly after that that I preached my first sermon.
И вскоре после этого я проповедовал свою первую проповедь.
Good. Well, any other questions?
Еще вопросы?
Who repented from your first sermon?
Just me.
Я только сам покаялся.
I'm sure that if I would have recorded it and listened to it, I really would have repented.
Я думаю, что если бы там записали, я бы послушал эту проповедь, я бы точно покаялся.
Okay, let's get back to our syllabus.
Давайте вернемся к нашим конспектам.
We're at point five.
У нас пятый пункт.
These are just different ideas for our preaching narrative.
Это просто разные идеи, советы, как проповедовать по повествованиям.
We've mentioned some of these things already. I'm kind of just blending them all together in different examples.
Мы это уже упоминали несколько раз. Может быть, я просто составляю это в виде разных примеров.
When you need to speak to people as if they're in your text.
Говорите с людьми так, как будто они сами находятся у вас в вашем тексте.
You take them into your text.
Вы должны взять их в этот текст.
And you talk to them as there you are, or look at Abraham sacrificing his son.
Вы должны говорить, и вот вы там находитесь, или посмотрите, как Авраам приносит жертву сына.
You can see the tears streaming down Abraham's face.
Смотрите, он занес нож, и глаза, из глаз его струятся слезы.
You can see his son tied up there on the pile of wood, ready to be sacrificed.
И смотрите, его связанный сын вот там лежит на этой куче дров для жертвоприношения.
You can see him lift the knife to slay his only son.
И вот вы смотрите на его нож, занесенный, чтобы принести в жертву сына.
And again, when you do that, your people are there. They're in the text. They're seeing what's happening in the story.
И опять, если вы так делаете, то люди ваши будут там в этом тексте, в этой истории, они будут видеть ее.
You can tell people to see Hagar sitting in the middle of the desert.
Или скажет, смотрите, Агарь сидит в пустыне.
You know, she's rejected and hurt and has nowhere to go.
И она теперь отвержена, она обижена. И жена не знает, куда идти.
And she's crying because her son is dying of thirst and she doesn't know what to do.
Она рыдает, потому что сын ее сейчас умрет от жажды, и она не знает, что можно сделать.
And make sure you don't warn your people you're going to do this.
И обязательно посмотрите, чтобы вы не предупреждали людей, что вы так собираетесь сделать.
Just start speaking as if they're in the passage.
Просто уже говорите с ними, как будто они находятся в тексте.
And they will just go there with you.
И они просто пойдут с вами туда.
You don't need to say now. Let's pretend like we're in the desert with Hagar.
Не надо говорить наподобие. А теперь давайте притворимся, как будто бы мы находимся в пустыне с Агарью.
No, you just say it.
Нет, надо просто сказать это.
You just tell them, look.
Просто надо сказать, смотрите.
Look at Hagar sitting there.
Смотрите, как Агарь сидит.
And everybody looks in their mind at Hagar sitting there.
И все уже смотрят, у них в разуме они видят Агарь.
And these are the kinds of things which will help you engage your people.
Вот именно так. Таким образом вы можете увлечь людей, привлечь их.
You're talking about, you know, the parting of the Red Sea, and you say, just look at the sea rise up on both sides.
Когда вы говорите о том, как воды Черного моря разошлись, вы можете просто сказать, смотрите, как вода расступается в стороны.
And as soon as you do that, everybody pictures in their mind the sea rising up on both sides.
И как только вы это скажете, все начинают в своем воображении смотреть, как море раздвигается в стороны.
By merely saying it, you transport your people into the passage to see what the passage is describing.
Когда вы просто скажете это, сразу люди переносятся в ту ситуацию, описанную в тексте.
A sixth thing to do is employ rhetorical questions. Ask your people questions about the text and its context.
Шестое, что можно сделать, это использовать риторические вопросы, которые побуждают слушателей размышлять о тексте, о контексте, о смысле.
Rhetorical questions are really good because they make people think with you as you're preaching your sermon.
Риторические вопросы для этого очень подходят, потому что побуждают людей думать во время вашей проповеди.
Maybe you're looking at the passage and you say, have you ever considered, you know, something in the text?
Может быть, вы что-то объясняете в тексте и потом говорите, а вы когда-нибудь задумывались о вот том-то и том-то в тексте?
You know, what do you think is going on in the minds of the Israelites when they're seeing the smoke rise up in the mountain?
Или как вы думаете, что подумали израильтяне, когда увидели дым наверху горы?
And this will put them into the passage and have them participate in the narrative that you're teaching.
Это тоже перенесет людей в этот текст и позволит им как-то взаимодействовать с этой ситуацией.
You can even use rhetorical questions to kind of make your text into a mystery.
Вы можете даже через риторические вопросы придать какую-то таинственность тексту.
And you do this by asking a series of questions that are answered by the text that follows.
И вы можете это сформулировать в виде ряда вопросов, на которые ответ будет дан дальше по тексту.
Maybe you're describing something, and so you ask a question.
Может быть, вы сейчас будете что-то описывать и для этого задаете вопросы.
You say, and so Israel now is all camped by the sea, but why were they camped by the sea?
И Израиль стал станом возле моря, но почему они остановились?
That doesn't seem like a very wise place to camp because they could be cornered if somebody attacked them.
Кажется, не очень удобное место для стоянки, потому что они могут оказаться загнаны в угол, если на них нападут.
Why would God lead them there?
И почему же Бог привел их сюда?
And Pharaoh's army begins to come, and he's going to attack them. And so, why did God put them in that situation?
И вот уже наступает армия фараона, так почему же Бог поместил их в это место?
Well, then God created a great pillar of fire that would stood in between Pharaoh's army and the Israelites.
И вот Бог воздвигает столб огненный, который останавливается между армией фараона и израильтянами.
But there is no way to escape.
Но нет, некуда бежать. Почему же Бог привел их в место, из которого невозможно уйти? Но посмотрите в текст. И смотрите, что там говорится. А Моисей поднял жезл. И море расступилось.
So notice, by asking a series of questions, you then can answer it as the narrative progresses.
Смотрите, можно задать ряд вопросов, на которые будет дан ответ по мере развития этого повествования.
And this is good because it makes your congregation feel like they're learning something.
И это хорошо, потому что делает так, чтобы у слушателей было ощущение, что они узнают нечто.
It kind of gives them a sense of adventure.
Дает им такое ощущение приключения.
It's almost like trying to solve a murder mystery.
Подобно тому, как они пытаются разгадать загадочное убийство.
And so you begin to ask them questions, and then you answer them from things said in the text.
Вы задаете им вопросы, и после этого даете ответы из текста.
Another thing you can do to engage people is use second person address.
Еще, чтобы привлечь внимание людей, увлечь их, надо использовать обращение во втором лице.
And this is especially important in the application sections of your sermons.
Это особенно важно в разделах по применению проповеди.
But it's also good you can use it in your title and your outline points.
Но также это хорошо бывает использовать в названии проповеди, в названии пунктов проповеди.
You need to be careful that you don't speak down to your people.
Но здесь надо быть осторожными, чтобы как-то не унизить людей при этом.
You know, kind of like you're pointing the finger, you need to do this.
Чтобы вы не тыкали в людей пальцем, говорили, вот ты должен вот это и это делать.
But there's nothing wrong with saying, if you're a Christian, you need to read your Bible.
Но нет ничего плохого, если скажете, если вы христианин, вам нужно читать Библию.
You need to study your Bible and meditate upon it.
Вам нужно изучать Библию, нужно размышлять над ней.
God commands you to do so.
Бог повелел вам это сделать.
You know, a lot of times preachers just don't want to use the second person because they're afraid to be direct with people.
Зачастую проповедники не хотят использовать второе лицо, потому что боятся напрямую столкнуться с людьми.
But a preacher is, he's a crier, he's a messenger, he's a herald of the truth, he declares the truth.
Но проповедник — это глашатай, он должен провозглашать истину, должен возвещать ее.
The scriptures say the preacher is to command the scriptures.
И Писание повелевает проповедникам повелевать из Писания.
Imagine a military general just suggesting to his troops what they might want to do.
Представьте, чтобы на войне генерал просто предлагал солдатам что-нибудь сделать.
No, he just tells them what to do.
Нет, он просто говорит им, что
he
делать.
He commands them.
Он приказывает.
Because that's his job.
Такая его работа.
That's the job of the preacher, the scriptures say.
Такая же работа проповедника, сказано в Писании.
1 Timothy 1:3.
1 Тимофея 1:3
and chapter 4, verse 11,
и 4:11
and 5:7 and 6:17
и 5:7 и 6:17.
Do a word study of that word. It means to command.
Можете провести исследование этого слова, оно означает повелевать.
Also, we are also told to teach with all authority.
Также нам сказано учить со всякой властью.
We know that the Bible is the word of God.
Мы знаем, что Библия — это слово Божье.
And so we give people what God says they need to hear.
Поэтому мы даем людям то, что Бог считает, они должны сделать.
Now we do it with great patience and gentleness and instruction.
Конечно, мы должны делать это с великим терпением и наставлением.
But you're not there to share ideas.
Но мы не для того там, чтобы просто поделиться мыслями.
As a preacher, you're there to declare the truth.
Как проповедник, вы должны провозглашать истину.
God has gifted and called you to declare His truth.
Бог дал вам дарование и призвал вас, чтобы вы провозглашали истину.
You're speaking on behalf of the King of Kings.
Вы говорите от имени Царя Царей.
Just imagine, you know, that you lived in a time when there were kings.
Ну, представьте себе, что вы живете в то время, когда есть цари.
And you're the king's messenger.
И вы посланник царя.
And the king says, I want you to go to these three cities, and I want you to tell them to, you know, prepare to come to a feast at my castle.
И вам было повеление царя, что нужно пойти вот эти три города и там объявить, готовьтесь прийти на праздник, который я буду проводить в своем замке.
So the messenger rides into the town,
и вот глашатай приходит в город,
gathers all the people,
собирает весь народ.
And he says, the king is requesting your presence, and you need to come to a feast at his castle.
И провозглашаете, царь проводит праздник, и вы должны прийти к нему в замок.
He declares the message of the king to the people.
Просто он провозглашает, возвещает вот эту весть от царя для людей.
It's not that the messenger is anybody, because he's not.
Это не значит, что вестник что-то из себя представляет. Он не представляет ничего.
His authority comes from the person who sent him.
И власть его происходит от человека, который его послал.
And his authority comes from the message that was given him from the king.
Его власть заключается в той вести, которая была дана ему царем.
And that's really what we all are as preachers.
И в принципе мы и есть такие вестники, как проповедники.
We are those sent by the king to declare the king's message to his people.
Мы такие вестники, посланные царем, чтобы возвещать его весть народу.
And so we need to speak to them at times in a very direct way.
Поэтому время от времени надо очень прямо обращаться к людям.
We don't want to give them the impression that we're sinless and they're sinners.
Конечно, не надо, чтобы у них складывалось впечатление, что мы безгрешные, а все они грешники.
We don't want to be mean and speak down to them like they're little and we're big.
Мы не хотим быть какими-то неприятными людьми, которые так говорят, что вот они все мало значат, а мы такие большие.
But we do want to let them know this is what God says you need to do.
Но мы хотим, чтобы люди понимали, вот это говорит Бог, и вы должны действовать. Можно сказать, и я тоже должен это делать. Мы все должны это делать. Но вот что интересно, можно попробовать. Иногда хорошо перечитывать Матфея с 5 по 7 главы.
And you can circle with a red pen every occurrence of direct address in that sermon.
И можете напечатать ее и красной ручкой обводить всякий раз, когда вы находите прямое обращение в этой проповеди. Обвести все обращения во втором лице.
Yeah, all the all-inclusive statements like everyone, who, or all who, things like that, include everybody.
И такие общие утверждения, всякий, кто, или любой, или все, и тому подобное.
And just see how many there are in that sermon.
И просто посмотрите, сколько их там в этой проповеди.
Almost 200.
Почти 200.
203 short chapters.
Почти 200 в трех коротких главах.
In the English, there's 186.
В английском 186.
And that's not including the commands, which imply a second person.
И это еще не включая повеления, которые тоже подразумевают второе лицо.
Now a lot of times we don't even recognize them.
А мы зачастую даже не замечаем их.
But just read the Sermon on the Mount and just look for them.
Ну просто почитайте Нагорную проповедь и обращайте на них внимание.
I make my students go through and circle every single one of them.
Я даю задание моим студентам, чтобы они обвели все вот такие прямые обращения. То же самое я предлагаю сделать с известной проповедью Джонатана Эдвардса «Грешники в руках разгневанного Бога». А также с проповедью Райла «Женщина, о которой нужно помнить».
What's interesting is when you read Edwards or Ryle, you'll see there won't be very many second person addresses going on.
И вы можете заметить, что у Эдвардса и Райла не так много есть второго лица.
Maybe they're talking about the background to the passage.
Они там, может быть, обсуждают какие-то подробности этого текста.
Or they're making observations of the text.
Или делают наблюдения из текста.
Or they're developing the doctrine.
Или они как-то размышляют о доктринах.
But when they start giving application,
но как только начинают делать применение,
there are lots of second person.
То там много второго лица.
I would encourage you to do this with Spurgeon or anybody else you want to read.
Предлагаю тоже вам сделать со Спедженом или с любым автором, который вы читаете.
Get any great preacher and just mark up all the second persons.
Возьмите какого-нибудь хорошего проповедника и обведите у него в проповеди второе лицо.
And what you'll discover is there's a lot of them in the application section.
И вы увидите, что в разделе по применению будет много второго лица.
And so this is something that helps people be engaged.
Это то, что помогает людям быть увлеченными проповедью.
Sometimes when we're preaching, we can just always make it seem like we're talking about some other person and some other place.
Но часто получается, когда мы проповедуем, то складывается впечатление, что мы говорим о чем-то постороннем, о каких-то других людях в другом месте.
And people don't feel very interested because they think you're talking about other people.
И людям не особенно интересно слушать, потому что думают, что вы о других говорите. Но совсем другое впечатление, когда видят, что вы говорите о них, чувствуют вы. Когда они слышат это «вы», то понимают, он говорит обо мне.
Sometime you need to look at Stephen's sermon in Acts chapter 7.
Иногда хорошо бы посмотреть на проповедь Стефана в 7 главе Деяния.
And notice how he starts out tracing God's plan of redemption in the Old Testament.
Можно заметить, как он начинает с Божьего плана искупления, как он открыт в Ветхом Завете.
And he talks about how God's messengers have always been persecuted.
И говорит о том, как Божьих посланников, вестников постоянно притесняли.
And when he gets to the end of his sermon, he goes after them directly.
Доходит до конца своей проповеди, он прямо обращается к ним.
He says, "You men who are stiff-necked."
Он говорит: "Это вы жестоковыйные."
You are always resisting the Holy Spirit.
Вы постоянно противитесь Духу Святому.
Which one of the prophets did your fathers not kill?
Кого из пророков не гнали отцы ваши?
You killed the Holy One, delivered over to you.
Вы убили святого, который пришел к вам.
He goes after them directly.
Он очень прямо здесь обращается к ним.
And they are so pierced, of course, they scream and they stone him to death.
И они очень сильно разгневались, слыша это, и побили его камнями до смерти.
Hopefully that won't happen to you.
Надеюсь, с вами не так произойдет.
But let me give you an example from Charles Spurgeon's devotion Morning and Evening.
Давайте посмотрим еще пример из книги Чарльза Спеджина «Утро и вечер».
And then we're going to look for several things in this little devotion.
И вот в этом небольшом размышлении отметим некоторые моменты.
And then, as Andre's reading, you can just mark these things up right now if you want.
И если вы хотите, можете прямо сейчас это отмечать, когда будете
читать. This is the devotion from February 25th.
Это на 25 января.
The text, the text Spurgeon uses this particular devotion, and it's derived from Matthew 3, verse 7.
Это утро 25 февраля, и текст, из которого Спеджин это вывел, Матфея 3:7.
It's called The Wrath to Come.
И называется «Будущий гнев».
You might not be able to do all of these things, but these are some things you can do even after class today as just a little assignment and see what you learn.
Если вы хотите выполнить сейчас и что не успеете, можете после занятия это сделать.
Okay, you put a box around every word or phrase that relates to one of the five senses.
Обвести прямоугольником все слова, относящиеся к одному из пяти чувств.
So something that relates to hearing, smelling, tasting, touching, seeing, put a box around it.
Если что-то описывает слух, обоняние, вкус, осязание или зрение, обведите прямоугольной рамкой.
Every form of direct address, every second person, you circle it with red or circle it.
Если идет прямое обращение во втором лице, то обведите это кружком или овалом.
Anytime he speaks directly, you just circle that part.
всякий раз, когда вы понимаете, что есть прямое обращение, обведите в кружок.
And then underline anything in the devotion that causes you to see something in your mind.
И подчеркните все то в этом размышлении, что побуждает вас видеть образы в разуме, что направлено, что обращено к воображению. Наверное, вам три раза придется это прочитать, чтобы нормально выполнить задание.
Now, Andre's going to read it, and as he does, just see if your mind is engaged or not.
И сейчас Андрей будет читать, и, пожалуйста, когда вы слушаете, обращайте внимание, увлекает вас это или нет. Приятно проехать по сельской местности после прошедшей бури, ощутить свежесть трав после дождя и заметить капли, когда они сверкают, как чистейшие бриллианты на солнце. Таково положение христианина. Он проходит по земле, где прошла буря, обрушившаяся на голову его Спасителя. И если на него еще упадут несколько капель скорби, то они выпадут из облаков милости, и Иисус ободрит его, даруя уверенность, что они не к его погибели. Но как больно наблюдать бушевание стихии, замечать предзнаменование надвигающейся бури, видеть, как птицы небесные складывают свои крылья, видеть, как коровы в ужасе низко склоняют свои головы, различать чернеющее лицо неба и смотреть на поблекшее солнце и на сердитое и хмурое небо. Как страшно ожидать надвигающийся ужас урагана, какие иногда случаются в тропиках, и ждать в страшном предчувствии, когда ветер обрушится с неистовой силой, вырывая деревья с корнем, сдвигая камни с их мест и швыряя на землю жилище человека. «О грешник, таково твое положение сейчас! На тебя еще даже не упало ни одной горячей капли, но грядет огненный дождь. Вокруг тебя еще даже не свистит ветер, но Божий ураган уже собирает свою ужасную артиллерию. Пока водные потоки еще сдерживаются Божьей милостью, но врата потопа уже скоро будут открыты. Божественные молнии еще покоятся в его арсенале, но смотрите, как быстро приближается буря. И каким ужасным будет тот момент, когда Бог, облегшись в мщение, начнет свое неистовое наступление». Где, о грешник, спрячешь ты свою голову или куда убежишь? Возможно, рука Божьей милости ведет сейчас тебя ко Христу. Он бесплатно доступен для тебя в Евангелии. Его пронзенный бок – скала убежища. Ты знаешь, что нуждаешься в нем. Уверуй в него, повергнись на него, и тогда гнев пройдет навеки.
Wasn't that great? Can't you just see all those things?
Видите вот эти все моменты?
You could see the picture of the storm.
Видите вот этот образ бури?
The birds.
Птицы.
You can see the water glistening like diamonds.
Можете увидеть, как капли воды сверкают, как бриллианты.
All those things make you think of things in your mind.
Все это побуждает вас представить это в своем воображении.
They engage you.
Они захватывают вас.
And yet so many preachers, if you were to do mark up their sermons like I told you to do that, there would hardly be any marks at all.
И часто бывают проповеди, если с ними проделать вот такую же разметку, как мы сейчас сделали, то едва ли вообще что-нибудь отмечено будет.
There's hardly anything that is vivid that brings images to your mind.
Едва ли хоть что-то найдется яркое, которое живые образы в уме покажет.
People can't see anything, and so they're not engaged.
И когда люди ничего не видят, то они не будут увлечены.
The truth may be good.
Истина может быть хорошая.
The doctrine may be sound.
Доктрина может быть здравая.
But people are sleeping.
Но люди спят.
Because they can't see anything in their mind.
Потому что в своем уме они ничего не могут увидеть.
They don't feel like they're part of the sermon. They're just being preached at.
Они не чувствуют себя частью проповеди, они чувствуют, что просто сидят, чтобы вытерпеть
ее.
Они не понимают, как эта информация связана лично с ними.
I would encourage you to do this to other sermons and things that you do. Mark them up like this and just see what you learn.
Я предлагаю вам вот делать такое же упражнение с другими проповедями, и потом вы смотрите, какие уроки из этого извлечь.
And then when you do that, you'll learn how to make narrative portions of Scripture come alive.
И с помощью такого упражнения вы можете тогда лучше оживлять повествовательные тексты.
Okay, this is something that we talked about kind of earlier in one sense.
И вот еще, что мы уже раньше обсуждали.
When you're preaching, try to make people excited about the Bible.
Когда проповедуете, постарайтесь сделать так, чтобы люди вдохновлялись от Библии.
I've had people come up to me and say, Pastor Hughes, You preach the Bible like you believe it's true.
И я слышал, некоторые люди подходили ко мне и говорили: «Пастор Хьюз, вот вы так проповедуете Библию, как будто вы верите, что это правда».
Of course I think it's true.
Конечно, я верю, что это правда.
But what that tells me is they've been listening to preachers who preach like they don't believe it's true.
Но на какую мысль это наводит? То есть они иногда слушают проповедников, и у них есть впечатление, что эти проповедники не верят, что это правда.
I've had people, students at the seminary, they're preaching on just an incredible passage.
Я слышал семинаристов, которые учились проповедовать, и они брали какой-то потрясающий текст.
They're talking about, you know, Jesus calming the storm.
Как Иисус усмиряет шторм.
And when they get to that part, they just say, "And Jesus calmed the storm."
И когда они это рассказывали в проповеди, говорили просто: "Иисус усмирил бурю."
And you're thinking, "Oh, I can tell you're really excited about it."
Ну, как можно так сказать? Я думаю, тут очень много есть воодушевления.
You're really passionate.
Здесь надо очень пылко это изложить.
You really believe it's true.
Так, чтобы видно было, что вы верите в истину.
Well, they just preach it like it's dead information.
А не просто проповедовать как мертвую информацию.
They preach like they don't believe it's true.
Они проповедуют так, как будто не верят, что это истина.
And they are, by not being excited about the text, they're teaching their congregations not to be excited about the text.
И тем, что они сами не вдохновлены от этого текста, учат и слушателей, чтобы и слушатели не были вдохновлены от таких текстов.
People need to see in you just an excitement about what you're finding in the passage.
Люди должны видеть, что вы сами воодушевлены тем, что вы нашли в тексте.
They need to see you say, and look what else we can see here.
Чтобы они услышали, как вы говорите: и смотрите, что еще мы находим в тексте.
And you could say, and notice another thing.
А вот смотрите еще одно.
So that people are like, wow, this is great.
Чтобы люди думали: ну надо же, как здорово.
But if you stand there behind the pulpit and say, and the next thing.
Но если вы будете стоять за кафедрой и говорить: и вот еще одно.
You just aren't very excited at all.
Когда так совсем никакого воодушевления.
And you're just plodding along.
И вы просто что-то там мямлите.
Yeah, that's like torturing people with words.
Это просто пытка словесная для людей.
It's teaching them to not like the Bible.
И так вы учите их не любить Библию.
And so you need to make sure that you have a sense of investigation as you bring your people to see what's in the passage.
Вы должны дать людям почувствовать вот это расследование, это исследование, когда вы изучаете текст.
Now this doesn't mean that you should show them everything, single thing that you discovered in the passage.
Это не значит, что вы должны им показывать и объяснять каждую деталь, которую вы нашли в тексте.
You always have to pick and choose what you're going to show them.
Всегда приходится выбирать, что именно вы покажете.
But what you need to do is you need to make them excited about what you are going to show them.
Но что нужно постараться сделать, чтобы у них было воодушевление того, что вы собираетесь им рассказать. И можно это как раз создать такую атмосферу с помощью расследования, чувства расследования.
You kind of treat your congregation as just kind of witnesses, and you're a murder investigator.
Вы можете представить себе, что все ваши слушатели — это свидетели, а вы — детектив, расследующий убийство.
You see things in the passage that are kind of confusing, and you ask questions.
Вы видите в тексте что-то не совсем понятное, и вы задаете вопросы.
And then you begin to ponder out loud, you know. And so why would, you know, Jonah act this way?
И вы начинаете вслух потом размышлять: интересно, почему же Иона поступил именно таким образом?
Now, why is he so angry that the plant died?
А почему же он так рассердился от того, что это растение засохло?
You know, why did he want Nineveh to be judged so desperately?
А почему он так очень сильно хотел, чтобы Ниневия была разрушена?
And see, this kind of makes people wonder. They wonder why.
И людям становится интересно, они тоже хотят узнать, почему это так все.
And as you look at the text, and as you give them background, they begin to discover with you. You're taking them along with you to discover.
И когда вы потом изучаете текст, объясняете им этот текст, они вместе с вами начинают это узнавать.
John MacArthur is really good at this.
Джон МакАртур очень хорошо это делает.
He starts talking about a passage, he asks a whole bunch of questions, and you're thinking, I don't know the answer to those questions.
Он начинает объяснять какой-то текст, и сначала задает много вопросов, и вы слушаете эти вопросы и думаете, я не знаю, так а почему же это все, я не понимаю этого.
He shows you the answer.
А потом он показывает ответ.
And then he asks more questions.
А потом задает еще вопросы.
And then he shows you the answer.
И опять дает ответы.
And so you're kind of going along with him on the investigation of the passage.
И так что вы вместе с ним занимаетесь таким расследованием текста.
And you can even do this when you first open your sermon, when you begin your sermon. A lot of times you can ask a bunch of questions that get people thinking.
То же самое можно делать в самом начале проповеди. Как только вы начинаете проповедовать, можно задать людям много вопросов, чтобы они стали думать. Вы могли слышать, я в воскресенье спрашивал, вы когда-нибудь страдали, проходили через испытания? Может быть, вы молились Богу, и казалось, что Он вас не слышит? Такие вопросы побуждают людей подумать, да, со мной такое бывало. И они ощущают эту потребность узнать истину.
And it is your passage that's going to give them the answer.
Именно ваш текст будет давать ответ для них.
Steve Lawson, when he talked about opening of sermons, said that when you craft your opening statement, it should be very engaging.
Стив Лоусон, когда объясняет, как нужно составлять проповедь, говорит, что начало проповеди должно быть очень увлекательным.
He says, if you were to stand up before your people and only give your opening statement,
так, чтобы когда вы выходите перед людьми и только говорите им вступление,
it should make your people so curious that if you stopped preaching and went home, they should follow you home.
Что настолько это должно заинтересовать людей, что если после вступления вы не будете проповедовать, а уйдете домой, чтобы люди за вами пошли.
You need to have a sense of investigation.
Должно быть вот это ощущение расследования.
One time I was preaching on salvation to my congregation.
Однажды в нашей церкви я проповедовал о спасении.
And at the end of the sermon, I was talking to everybody about how salvation happens.
И в конце проповеди я еще раз говорил всем, как происходит спасение.
And I mentioned that text in Romans chapter 3, where it says, "And there are none who seek after God."
И я упомянул, что есть в Римлянам 3 главе это утверждение, что никто не ищет Бога.
And then I said, "But all of you who know Christ sought God."
И потом я сказал, но вы все, которые познали Христа, искали Бога.
I said, so why does Paul say no one seeks after God?
И тогда я спросил, а почему же здесь Павел говорит, никто не ищет Бога?
When all of us who know Christ know that we sought after God.
Потому что мы все, которые со Христом, знаем, что мы искали Бога.
And I prayed and said, come back next week and find out.
И тогда я помолился в конце и сказал, на следующей неделе приходите и узнаете.
I had people calling me all week long.
Всю неделю люди звонили мне.
People said, I can't sleep.
Люди говорят, я спать не могу.
I've got to figure out the answer to that question.
Я хочу узнать ответ на этот вопрос.
I've thought and thought, I can't figure it out.
Я думал и думал, никак не могу разобраться.
I said, you're gonna have to wait till Sunday.
Я сказал, ну придется вам подождать до воскресенья.
Believe me, a lot of people came on Sunday to find the answer to that question.
И поверьте мне, в воскресенье много народу пришло, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
And that just illustrates how important it is that we engage our people and make them want to hear what we're going to preach to them from the passage.
И это показывает, как важно увлечь людей, чтобы они заинтересовались, что мы будем проповедовать им из текста.
Yeah, and so you need to make sure that when you study a passage a lot of times and you find out what the big idea is.
Поэтому очень важно убедиться, что когда вы много раз уже изучили текст и понимаете его главную идею,
you can also often form an opening statement that is answered by the big idea of your passage.
Чтобы вы смогли так построить начало проповеди, вступление, чтобы ответ на это начало был дан в главной идее текста.
And here's some ways you can do this.
И вот как можно это сделать.
First, you can speak of something that they are surely interested in, and that is parallel to the main idea of the passage.
Вы можете сначала сказать, поговорить с людьми о том, что наверняка их заинтересует, и какую-то параллель имеет с главной идеей текста.
Let's say you're preaching on the fall of man from Genesis 3.
Предположим, вы по Бытие 3 главе говорите, проповедуете о грехопадении.
And so maybe you begin to summarize John Bunyan's story about called The Holy War.
И может вы кратко расскажете о книге Джона Буньяна «Святая война», «Духовная война».
If you've never read the story, it's about the town of Mansoul.
Если вы не читали эту книгу, там говорится о городе под названием Душа.
It's a perfectly sinless place.
Такое совершенно безгрешное место.
And no one can enter into the city unless they go through one of five gates.
Никто не может войти в город, пока если не пройдет через одно из пяти ворот.
And each of those gates is one of the five senses.
И каждые ворота это одно из чувств.
So there's the eye gate and the ear gate.
Так что там есть ворота глаз, ворота ушей.
There's the nose gate and the mouth gate.
Ворота носа, ворота рта.
And there's the hand gate.
И ворота руки.
And so the king of the land, he made that city so no one could get inside of it.
И царь этой земли, царь страны, устроил город так, чтобы никто не мог туда зайти.
Unless the people inside the city willingly let them in.
Если только люди внутри города сами не впустят их.
And so it talks about how the enemy of the king attacked the ear gate of the city.
И там говорится, как враги этого царя стали нападать на город.
And anyways, it's really a parallel of the fall of man and how Eve was deceived.
И по сути там описывается вот эта идея грехопадения, как была искушена Ева.
And so you can summarize that story, and people are listening to find out about this story, this book that John Bunyan wrote.
И вы можете вот кратко пересказать эту книгу, и людям интересно будет слушать, что же там Буньян написал в этой книге.
And because you've read the story, you know it's John Bunyan's way of describing the fall of man.
И поскольку вы читали книгу, вы знаете, что так Джон Баньян описывал грехопадение человека.
And so really the book is parallels Genesis 3 perfectly.
Так что очень хорошая есть параллель между этой книгой и Бытие 3 главой.
And so that would be a story you could talk about that paralleled the text identically.
Вот это пример того, как рассказанная история может быть хорошей параллелью для самого текста.
And you can also ask a series of questions at the beginning of your sermon.
И также в начале проповеди вы можете задавать ряд вопросов.
And again, these are questions that are answered by the main idea of the passage.
И опять же, это должны быть вопросы, ответ на которые будет дан в главной идее текста.
Let's say you're preaching on the sovereignty of God.
И предположим, вы проповедуете о Божьей суверенности.
And let's say in the news there was a plane that crashed and 247 people were killed.
И предположим, в новостях было сообщение, что была авиакатастрофа и там погибло 247 человек.
And so you mentioned this to your congregation.
И вы об этом говорите в церкви.
You begin your sermon by saying, well, you probably all heard about the plane that crashed.
И вы говорите тогда в начале, что вы, наверное, слышали об этом крушении самолета.
247 people were killed.
247 человек погибли.
There were mothers on board with children.
Там были матери с детьми.
There were fathers and doctors and people from all manners of life.
Там были отцы, там были врачи, всякие разные люди, разных профессий.
There were Christians and non-Christians alike.
Там были христиане, верующие, неверующие.
Do you ever wonder why God let this happen?
И вам было бы интересно узнать, почему Бог это допустил?
Why would God, since He is all-powerful, knows all things beforehand, not stop this from happening?
Почему Бог, всемогущий, знающий все заранее, не предотвратил это?
Why would He let all these people die?
Почему Он дал всем этим людям умереть?
Think of all the grieving families now who are asking, why, God, why did you let this happen?
Подумайте о всех этих скорбящих семьях, которые говорят сейчас, Боже, почему же это все случилось?
Do you know how to answer these questions?
Знаете, как ответить на эти вопросы?
Well, this morning we're going to find out from our text.
И этим утром мы узнаем из текста, как ответить на них.
Notice the series of questions will make people in your congregation very eager to find out the answer.
И заметьте, ряд вопросов в начале проповеди побуждает интерес людей, они хотят узнать ответ.
And then you begin to preach your passage, and they're eagerly listening because they want to find the answer to those questions.
И когда вы начинаете проповедь, то они уже охотно слушают, потому что хотят узнать ответ.
Why? Because they have had things happen in their life that they don't understand.
Почему? Потому что в их жизни тоже происходит то, чего они не понимают.
They know people who have things happen in their lives that they don't understand.
Они знают людей, у которых в жизни происходит то, чего они не понимают.
And maybe they know God is sovereign. Of course, He's got to be sovereign.
Может быть, они знают, что Бог суверенный. Конечно же, Бог, Он Всевышний Бог.
But they also know that there's a lot of bad things happening in the world.
Но также они знают, что в этом мире происходит много всего плохого.
They know the Bible says God is a God of love.
И они знают, что Библия говорит, что Бог есть любовь.
And that He's holy too.
И что Он святой.
And yet they look in the Bible and see all this evil in the world.
Однако они смотрят и видят, что в мире так полно всякого зла.
And they may be wondering why does this happen?
И возникает вопрос, ну почему же все это происходит?
And so by asking all those questions, you make them interested.
И задавая все эти вопросы, вы возбуждаете их интерес.
And then from the narrative text you answer the question.
А потом из повествовательного текста вы даете им ответ.
You can insert what are called mental hooks into the end of each point as you transition from point to point in your sermon.
И можно в конце каждого пункта, чтобы лучше сделать переход от пункта к пункту, забрасывать специальные такие крючки.
Maybe you've read a fiction book that does this.
Может быть, вы читали такие книги художественные, беллетристику, где так делается. И сейчас на телевидении тоже такие зацепки становятся популярными. Вы читаете главу в книге, и там что-то начинается интересное. И как раз только вы доходите до самого интересного.
Something happens that you need to know the answer to.
И там что-то случилось, и вам нужно узнать ответ.
And the chapter ends.
Конец главы.
And you, but what's that make you want to do?
И что тогда вы делаете?
Read the next chapter.
До следующую главу начинаете читать.
Right. And you can do the same thing with your sermon.
То же самое и с проповедью можно сделать.
You're preaching.
Вы проповедуете.
And you're going through your first point.
Вы проходите свой первый пункт.
You know what the next point is.
Вы знаете, какой следующий пункт.
And so maybe you ask a series of questions towards the end of the first point.
И, может быть, под конец первого пункта нужно задать еще несколько вопросов.
And you know the next point is going to answer those questions.
И вы знаете, что следующий пункт и даст ответ на эти вопросы.
And so you bring them in, you ask them the questions.
И так, что вы это делаете, задаете вопросы.
And they're all asking, and they're saying, yeah. Yeah, well, what is the answer to those questions?
И люди начинают думать, ну да, а какой же ответ на эти вопросы?
And you say, well, let's find out. Our text tells us.
И тогда вы говорите, ну давайте посмотрим, здесь в тексте сказано. И опять вы погружаетесь в отрывок.
So this is a very effective way to keep people engaged as you go through your passage.
Это очень эффективный способ, как держать внимание людей на протяжении всего отрывка.
And you can even do it at the end of the sermon.
И даже можно это сделать в конце проповеди.
Let's say you open up your sermon, you have an opening statement to kind of engage people.
Ну, скажем, у вас есть в начале проповеди какое-то такое увлекательное начало, чтобы привлечь людей.
You give a little background and context.
Потом даете исторический обзор, контекст.
You read the passage.
Читаете текст.
And maybe you give them a little propositional statement.
И потом называете свою посылку.
And you have, let's say, 3 points and a conclusion.
И у вас там есть, скажем, 3 пункта и заключение.
And you know what you're going to preach the next week.
И вы знаете, о чем будет на следующей неделе проповедь.
And so you read the passage a little bit, the passage you're going to preach the next week.
И вы там немножко уже почитали текст, который вы будете на следующей неделе проповедовать.
And you know what the big idea is.
Вы уже знаете главную мысль.
And so you ask a few little series of questions.
И тогда вы задаете несколько вопросов.
You say you ask questions and the people are thinking, yes, I want to know the answer to those things too.
И вы задаете вопросы, люди думают, ну да, интересно, что же ответить на это?
And that's why you say, well, next Sunday we're going to look at a passage which answers those questions.
И вы тогда в конце говорите, и на следующей неделе, в воскресенье, мы будем читать текст, который отвечает на эти вопросы.
And maybe some of the people who are thinking, I don't know if I want to come to church next Sunday, are going to come.
И может быть люди, которые думали, ну не знаю, идти в церковь, не идти, теперь придут.
And maybe some people are going to invite some friends because they know their pastor is going to answer certain questions that they you asked them.
А может быть даже люди пригласят своих друзей, потому что они знают, что пастор ответит на те вопросы, которые их интересуют.
And so these are the kinds of things you can do, anticipating by asking questions. It makes anticipation in people's minds.
И вот так вы с помощью вопросов можете создавать такое предвкушение в людях.
Okay, is there any questions about that?
А вот об этом есть у вас какие-нибудь вопросы?
Does anybody have any questions? Yeah, go ahead.
Пожалуйста. About this technique when you describe setting and you tell something not in text, like Christ was tired and he was sweat and so on and so on. Did you notice among other preachers that they go too much in this extra information.
Yeah, that's a good question. Why don't you ask it again?
Да, хороший вопрос. Давайте я повторю его. Вот тот прием, который вы описывали, когда говорится о какой-то ситуации, о том, что происходит в тексте, и вы начинаете подробнее говорить, например, вот Христос сильно устал и построился по его лицу и так далее. То есть замечали вы когда-нибудь у других проповедников, что такие дополнительные подробности чересчур много даются?
Now, a lot of times preachers are concerned that if you describe the situation, you're going to be putting a lot of information in the passage that isn't there.
Часто проповедников волнует, что если так описывать ситуацию, описывать происходящее, то нужно будет сказать много информации, которой нет в тексте.
You're going to be reading information of the passage which isn't in the passage.
То есть вы будете добавлять что-то в текст, хотя на самом деле в тексте этого нет.
And you need to be careful about that too.
И, конечно, здесь нужно быть осторожным.
But a lot of times you, by studying the passage, you can be certain about things that aren't mentioned.
Но часто, если вы изучаете текст, вы можете быть уверены о том, о каких-то деталях, которые прямо не упоминаются.
Now, let me give you an example of this.
Давайте приведу пример.
Do you remember the text where Jesus is teaching and there's huge crowds gathered around?
Помните текст, где Иисус проповедовал, и вокруг собралась большая толпа?
And remember how there was a man who was paralyzed, and he was on a stretcher. His friends were carrying him.
И помните о том, как принесли расслабленного, который не мог ходить сам, его принесли друзья.
And they tore a hole in the roof, and they let him down.
И они проделали дыру в крыше и опустили его.
Now you just need to read that text and read it carefully.
Вам нужно внимательно прочитать этот текст.
And it hardly tells us any details.
И там едва ли говорится хоть какие-то подробности.
But this is what you know.
Но вы точно знаете.
His friends carried him.
Что его друзья несли его.
Now, if you've ever had to carry anybody any sort of distance on a stretcher, it is difficult.
Если вам приходилось носить кого-то на носилках довольно длинное расстояние, вы понимаете, что это тяжело.
And even if they lived in the town and they had to just, you know, carry him 1 kilometer, that would still be difficult.
Даже если они жили в том же городе, может быть, им километр пришлось его нести, это все равно тяжело.
And you know the man is paralyzed.
Вы знаете, что человек парализован?
You don't know how he got paralyzed.
И мы не знаем, как он был парализован.
And you can tell that to your people. We don't know how the man got paralyzed.
Вы так и скажете, мы не знаем, почему он был парализован.
You could offer some suggestions.
Можете предположить некоторые варианты.
Maybe he was a builder and he fell off a roof.
Может быть, он был строитель и упал с крыши.
Maybe he was that way from birth.
Может быть, он от рождения был таким.
But it seems that it probably happened later in life.
Но кажется, что это произошло с ним позже.
Because he has these friends who are very eager to see that he gets healed.
Потому что у него были вот эти друзья, которые очень хотели, чтобы он выздоровел.
Now, the text says, because of the crowds, they couldn't get to Jesus.
Текст говорит, что из-за толпы они не могли пройти к Иисусу.
So you can describe what it would be like trying to carry a man in a stretcher through a crowd.
Поэтому вы можете просто описать, каково это стараться пронести человека на носилках через толпу.
A crowd that is so tightly packed, you can't carry anybody through.
А толпа была настолько тесная, настолько плотно они стояли, что вы не могли протиснуться туда уже.
Now, it says that they tore a hole in the roof.
И там говорится, что они проделали отверстие в крыше.
Now, I don't know about you, but I've torn holes in roofs before.
Я не знаю, как вы, но я раньше проделывал дыры в крышах.
And there's a lot of dust and a lot of debris that falls down.
И обычно там очень много мусора и пыли падает с потолка.
It doesn't mention any of that in the passage.
В тексте об этом ничего не упоминается.
But believe me, if you're gonna create a hole in a roof big enough for a stretcher to go through, there's going to be a lot of stuff falling down.
Но просто поверьте мне, если вы постараетесь проделать в крыше дыру такую, чтобы можно было опустить человека на носилках, там много мусора сверху упадет.
It doesn't mention in the passage.
В тексте это не упоминается.
But you know it's there.
Но вы знаете, что там это было.
And it says, and they lowered him down.
А потом написано, и опустили его.
It doesn't mention any ropes.
Там не упоминаются веревки.
But you know there had to be ropes.
Но вы знаете, что там должны быть веревки.
So you know Jesus was teaching.
И вы знаете, что Иисус там учил.
And you see all the crowds packed in around.
И вы знаете, что там толпы плотно собрались, набились.
And you can see
люди
on the other side of the crowd these men carrying a stretcher.
И вот на другой стороне толпы видно, как люди пришли с носилками.
They want to get in through the crowd, but the crowd is so tight they can't go through.
Они хотят пробраться через толпу, но толпа так плотно стоит, что нельзя пройти.
And so one man says, "I've got an idea. Let's go up on the roof."
И тогда один из них говорит: "У меня идея. Давайте на крышу залезем."
And so they go around to the house.
И они обходят дом с другой стороны.
And maybe two of them get up on the roof.
И, наверное, два из них залезают на крышу.
And they lift up their friend in the stretcher on top of the roof.
И поднимают своего друга на носилках на крышу.
Another man runs and gets ropes.
А другой человек бежит за веревками.
And they begin to tear a hole in the roof.
Они начинают там проделывать дыру в крыше.
Meanwhile, Jesus is inside the house, but he must be facing out towards all the people.
А в это время Иисус находится в доме, но он смотрит на всех остальных людей.
And all of a sudden, dirt and chunks of things begin to fall from the ceiling.
И тут с потолка начинает падать всякая грязь, куски, какие-то обломки.
And the people are thinking, why are they fixing the roof now?
Люди думают, ну что они там крышу ремонтировать вздумали?
And maybe it's getting dusty and Jesus moves aside.
И там, может быть, становится пыльно, Иисусу приходится куда-то
and
отойти.
And all of a sudden you see the stretcher begin to come down from the ceiling.
И вы видите, как оттуда с потолка начинают спускаться носилки.
And you can hear people talking in the crowds.
И слышно, как люди в толпе говорят:
Hey, that guy's cheating. He's getting ahead of us.
Эй, он жульничает, он вперед нас пробрался.
We want to get healed too.
Мы тоже исцеляться хотим.
Now notice, none of that is mentioned in the text.
Смотрите, в тексте ничего этого нет.
But it all happened.
Но это все там было.
It all happened. You know it happened.
Вы знаете, что все там было.
So, yeah, you need to make sure you don't go outside what is surely the thing that happened.
Конечно, нужно внимательно смотреть, чтобы не добавить того, что там явно не было.
But at times you can be fairly certain something happened.
Но временами вы можете быть очень уверены, что там происходило.
And then you just say something like this.
И тогда вы можете так сказать.
You know, we can't be certain what happened.
Но мы не знаем точно, что произошло.
But it's very likely that this is what took place.
Но очень похоже, что вот так это происходило.
So if you can't say with relative certainty that something happened, then just say that.
Так что если вы не имеете определенности какой-то, что происходило, просто скажите, что нет определенности.
But a lot of times when you study a passage, if you meditate on the passage, you can see very clearly what happened.
Но часто, когда вы изучаете текст, размышляете над ним, то можете довольно ясно представить себе, что там происходило.
The Bible often just gives us a minimum of details.
Библия часто дает только самый минимум подробностей.
But by thinking and meditating on the passage, we can say, you know what, this is surely what happened.
Но если вы поразмышляете, подумаете, то вы можете сказать, ну там явно происходило вот это и вот это.
And oftentimes, by looking at the farther context, we can find more clues about what happened.
И часто при изучении более далекого контекста мы можем найти другие указания на то, что происходило.
And if there's parallel accounts of the passage, we can find out more of what happened.
А если есть параллельные тексты, которые излагают это же событие, можно еще больше подробностей найти.
Let me give you another example.
Приведу еще пример.
This is when David committed adultery with Bathsheba.
Это случай, когда Давид совершил прелюбодеяние с Версавией.
It says in the text that it was the time of the year when kings go out to war.
Сказано, что это было время, в которое цари выходят на войну.
And David's a king.
Давид был царь.
And David's not out at war.
А и Давид не был на войне.
Now that's interesting.
Это интересно.
And it says that he was lounging around on his roof.
И он там отдыхал на крыше.
It was in the evening.
Вечером.
It uses several different words to talk about the sun was going down.
Там упоминается, что это было под вечер, когда солнце садилось.
And he looks out his window.
И он там выглянул в окно.
And he sees this woman bathing.
И увидел, как купается женщина.
And so he inquires, who is the woman?
И он послал разведать, кто эта женщина.
And he has her fetched up to his palace.
И уладил так, чтобы ее привели во дворец.
And he commits adultery with her.
И совершил с ней прелюбодеяние.
Now, a lot of times, if you don't study the text very hard, you just think, well, David was the king.
И часто, если нет подробного исследования, то вы просто думаете, ну, Давид царь.
He saw a good-looking girl bathing.
Ну, вон хорошенькая купалась девушка.
And then he just preyed upon her.
И он просто набросился на нее.
But if you study the passage, you find something different.
Но если вы будете исследовать текст, вы найдете, что здесь не совсем так было.
If you study where the palace was, you learn that the palace was on the top of the ridge.
Если вы будете изучать, то поймете, что дворец находился на вершине холма.
So there was the city of David was built on a ridge.
Город Давида был построен на холме.
And then it had a wall around the outside.
А вокруг стояла стена.
And houses were built on the side of the mountain.
И дома стояли на склонах этой горы.
And then on the top of the mountain was the marketplace would be in this area.
А на вершине горы была здесь рыночная площадь.
And the palace was up here.
И на самом верху дворец.
Now, this is where David was up on the roof of his palace.
И вот здесь на крыше дворца был Давид.
And he looks down and he sees this woman bathing.
И он посмотрел вниз туда и увидел, как купается женщина.
Now, this is what's interesting. If you do a little research, you find out where did they bathe in the city of David.
И если вы проведете некоторые исследования, вы можете узнать, а где там люди купались в городе Давидовом.
There was a spring outside the wall.
И вот там, за стенами, был источник Гион. И женщины выходили за город. Ну и там ставили какую-то стражу, чтобы позаботиться, чтобы никто не подсматривал. И вот здесь женщины купались. Через стену вы не можете смотреть.
So what does that tell us?
Что это нам говорит?
Okay. It tells us that she wasn't bathing where women normally bathe.
То есть она купалась не там, где женщины обычно купаются.
But instead, she was bathing within sight.
Но она купалась вот где-то там внутри.
The text says it was dark.
И текст говорит, что это было уже в сумерках.
So what does that mean?
Что это значит?
David couldn't see her unless there was what?
Давид не мог бы ее увидеть, если бы что?
Light.
Если бы не был свет включен.
So what that means is, Bathsheba, instead of bathing where women normally bathe,
что значит Версавия купалась не там, где всегда женщины купались?
Bathed somewhere within sight of the palace,
но где-то поближе к дворцу.
Put lights out,
и она еще включила свет.
So they could shine on her,
чтобы он светил на нее,
so the king could see her.
Чтобы царь ее разглядел.
So, So this kind of changes the story, doesn't it?
Это довольно сильно меняет рассказ, не так ли?
Because I don't know about you, but how many of your wives go outside and shine a light on them to bathe?
Не знаю, как с вами, но не знаю, у вас жены включают свет так, чтобы их лучше было видно, когда они купаются.
Women don't do that.
Женщины так не делают обычно.
Unless they have a purpose.
Если у них нет определенной цели.
And so apparently Bathsheba went outside.
Так что, видимо, Версавия вышла.
She probably had seen David on the roof.
Она там увидела, как Давид по крыше ходит.
She set up a couple lamps.
И она зажгла несколько светильников.
Peeled off and began to bathe.
И разделась и стала мыться.
She seduced him.
Она его соблазняла.
Well, David sees her.
Давид увидел ее.
He knows she's making a statement.
И он знал, что она таким образом предлагает себя.
And so he says, "Who is that?"
И он стал спрашивать, а кто это?
Obviously she wants him, so he says, "Go get her."
Ну, очевидно, что она сама этого добивается. Идите, приведите ее. Давай прелюбодеяние совершу.
Now, because he was the king,
и поскольку он был царь,
God holds him responsible.
Бог на него возложил ответственность.
But remember, the baby of both of them ends up dying.
Но помните, ребенок общий у них умер.
So these are the kind of things you discover when you study a passage.
Вот подобные вещи вы можете обнаружить, когда подробно изучаете текст.
And if you don't study hard, you don't discover these things.
А если вы не подробно, не тщательно исследуете, то вы это не заметите.
So, a lot of times when you're studying, you'll be able to discover certain things about your text that aren't mentioned.
Часто, когда вы изучаете текст, вы можете обнаружить нечто, что в тексте прямо не упоминается.
But you know to be true.
Но вы знаете, что это правда.
Or you're fairly certain or true.
Или вы в определенной мере уверены, что это так.
And if it's just possible that they're true, then just say that.
Если вы только думаете, что это возможно так было, просто так и скажите.
Just say, you know, we can't be certain here.
Так и скажите, мы точно не знаем, как
and
здесь
then
было.
It could have been this way or that way or another way.
Может быть, вот так было или по-другому или еще как-нибудь.
But do your best to help people understand what could have been and what was.
Но постарайтесь, чтобы лучше всего объяснить людям, как именно это происходило.
Does that help?
Это помогает?